Запнюс подкасты.
Друзья мои, добрый день, с вами Лена Лазурная, вы слушаете «Честный подкаст». Сегодня будем говорить о бюджетном и целевом обучении в СУЗах и вузах Забайкалья. Тема эта обсуждалась совсем недавно на площадке Краевого парламента, разговор был долгим, много информации прозвучало. Если кто внимательно следит за нашей новостной лентой, конечно, уже в курсе, что контрольные цифры приема вуза на бюджетные места в этом году увеличены для Забайкалья на 6,5%. В 2022 году бюджетные места появятся по ряду направлений, где в течение 3-4 лет последних не было бюджетного приема. А забайкальская компания «Удаканская медь» планирует готовить кадры по целевому обучению с 2023 года. В целом количество выпускников 9-11 классов будет расти до 2024 года по прогнозам специалистов. Также прозвучало, что ежегодно возрастает количество обучающихся за свой счет. При этом мы не выбираем целевые места. Ну, неохотно идут выпускники на заключение целевых контрактов. И на это, поверьте, есть причины. В моем распоряжении оказалась запись с этого заседания. Друзья мои, специально для вас я сделала выжимку. Самое важное, что прозвучало в рамках этого диалога, я предлагаю послушать и вам, что называется, из зала заседаний без купюр. Участие в этом разговоре приняли представители Краевого Минобра и Минздрава, проректор из АБГУ, ректор ЧКМА, руководители Забайкальского института железнодорожного транспорта, Забайкальского горного колледжа, Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, Союза работодателей Забайкалья, представители Удаканской меди. Также к диалогу присоединились исполняющие обязанности заместителя председателя правительства края Инна Щеглова и Илья Акишин. Слушаем, анализируем, делаем выводы.
Уважаемые коллеги, я предлагаю перейти к рассмотрению вопроса номер 2 о совершенствовании механизмов целевого обучения и о создании условий, способствующих закреплению профессии молодых кадров. Коллеги, это один из тех инструментов, который будет способствовать замещению иногородних кадров, специалистов, которые привлекаются другими компаниями для работы у себя на предприятиях нашими специалистами. Основной докладчик по этому вопросу будет Егоров Евгений Сергеевич, это заместитель министра по вопросам профессионального образования и науки.
Уважаемые коллеги, вопрос действительно является достаточно актуальным и злободневным на сегодняшний день. Основная проблема при подготовке кадров – это отток молодежи. Но вот на слайде показано по годам, сколько у нас выпускников 9-11 классов выезжает за пределы региона. Более 14%. Что влияет на это? Ну, во-первых, это соотношение бюджетных мест в среднем профессиональном образовании. Статья 43 Конституции говорит о том, что среднее профессиональное образование является бесплатным и общедоступным. После того, как передали все учреждения среднего профессионального образования на краевой бюджет в 2012 году, с 2013 года у нас идет планомерное снижение контрольных цифр приема за счет бюджета. Было 7459, стало 5114. С другой стороны, это увеличение количества выпускников 9-11 классов. Оно возрастает и будет возрастать до 2024 года. Количество бюджетных мест у нас уменьшается, однако количество студентов, выпускников 9-11 классов, обучающихся за счет полного возмещения затрат, то есть за свой счет, оно возрастает. Что касается системы высшего образования, по закону об образовании на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 20 лет в регионе должно быть не менее 800 бюджетных мест. В такой категории у нас почти 207 тысяч человек. На бюджете в вузах у нас обучается 10,6 тысяч человек. Ну, путем несложных математических расчетов мы получаем, что почти 6 тысяч бюджетных мест у нас не хватает. Данная проблема нами была озвучена депутатом Государственной Думы, сенатором от Забайкальского края. Поднимали это на последнем правительственном часе с министром Минобрнауки. Нам увеличили контрольные цифры приема в вузы на 6,5% по отношению к прошлому году. Плавно переходим к целевому обучению. Как я уже говорил, в среднем профессиональном образовании договоры о целевой подготовке тоже могут быть, но из выделяемых бюджетных мест целевой прием не выделяется отдельно. В высшем образовании на каждую специальность, в том числе с учетом региональных особенностей, выделяется квота на прием по целевому приему. Немного тавтологично, но так получается. От 10 до 70%. В принципе, те цифры, которые нам выделяются за Забайкальскому краю, вузах, они, в принципе, нас устраивают. Для примера, в СПО у нас на сегодняшний день обучается чуть менее 4% в рамках целевого обучения, в высшем образовании 17,5%. Ну, вы знаете, что у нас более 400 вакансий педагогических работников, плюс порядка 140 – это дошкольное образование. В Забайкальском государственном университете в 2018 году было выделено 250 мест под целевой прием, закрыли только 212. В 2019 году было выделено 85, закрыли только 82. В прошлом году было выделено 90 мест под целевой прием, обеспечили только 50. Какие проблемы неполного закрытия квоты целевое обучение? Ну, во-первых, это низкий социальный престиж профессии. Плюс к этому выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ не хотят заключать договор о целевой подготовке, потому что он несет значительный ряд дополнительных ограничений. Ну а те, которые с низкими баллами ЕГЭ, они, к сожалению, у нас не могут поступить даже на целевое место. В этом году данные риски увеличиваются, потому что более жесткие правила, штрафные санкции, как для заказчиков по целевому приему, так и для того, кто обучает. Какие проблемы мы видим? Ну, во-первых, это определение реальной потребности на основе опроса всех хозяйствующих субъектов в горизонте не менее 10 лет. Сегодня мы должны знать, сколько нам кадров необходимо в 26-м, 27-м и далее годах. Немаловажная проблема – это нежелание бизнеса нести субсидиарную ответственность за практическую подготовку студентов по договорам целевого обучения. Одно из предложений – это при входе инвесторов на территорию Забайкальского края, мы знаем, что им предоставляются некоторые преференции, изначально оговаривать их участие как в подготовке кадров, так и участие в обеспечении материально-технической базы образовательных организаций. Потому что мы можем выпросить еще 2-3 тысячи бюджетных мест, но без обновления материально-технической базы вузов и СУЗов проблему мы не решим. Я имею в виду проблему оттока молодых специалистов, потому что голосуют ногами там, где лучше материально-техническая база. Я не хочу сказать, что у нас все плохо, но если по среднему профессиональному образованию есть программы, по которым мы обновляем материально-техническое оборудование, закупаем лаборатории, то по вузам это проблематично. Готов ответить на вопрос.
Евгений Сергеевич, у меня вопрос. Вот этот целевой прием, он с момента поступления должен абитуриент заключать или в течение обучения?
Игорь Михайлович, там три варианта. Можно до того, как он поступил, можно во время обучения заключать этот договор, можно вплоть до последнего дня перед защитой, да, он может его заключить.
У вас есть данные, обращались в высшеучебные заведения, средние профессиональные, работодатели, и они отказывают? И причины какие указывают?
Я понял подвох, скажем так, вашего вопроса. Почему не идет работодатель? Потому что если он не обеспечит трудоустройством студента, он должен будет оплатить стоимость обучения в трехкратном размере.
А сколько у нас стоимость года?
Бакалавриат от 140 до 150.
А уменьшение целевых мест идет из-за того, что мы не выполняем?
По факту, то количество целевых мест, которые есть, оно у нас просто не закрывается. В среднем по вузу у нас прием происходит от 3,5% до 5% целевиков от общей массы приема на бюджет. Реально мы не менее 10% обязаны выдержать. В принципе, нет кандидатов.
То есть здесь все-таки работодатели или сами абитуриенты? С кем работать надо?
Должна быть система, потому что и работодатели несут ответственность, поскольку на сегодняшний день нам запрет идет на договора, где не прописаны какие-то льготы для студентов, то есть там дополнительные стипендии, помимо того, что он учится на бюджете, еще гарантии социальные, которые предоставляет работодатель.
Но в прошлом году у нас почему произошло сокращение числа целевиков? Потому что в рамках договорных обязательств вообще не предполагалось мер социальной поддержки. Нам такие договоры наш учредитель не согласовывает. А меры социальной поддержки, какие могут быть? Доп. Стипендии, проезд там к месту практики, или если ребенок проживает в сельской местности, то раз в год проезд за счет работодателя к месту учебы и так далее. Ну и какие-то другие меры.
Ну, допустим, если это проезд ребенка раз в год, это же не такие большие расходы.
По педобразованию муниципалитета они не могут это предоставить.
И с другой стороны, вот смотрите, у нас достаточно низкий средний балл ЕГЭ в субъекте в целом. По прошлому году 53,3. Целевики потенциальные, да, они, допустим, сдают на более высокие баллы ЕГЭ, и они прекрасно понимают, что они с этими баллами проходят вузы на бюджет. Им зачем связывать с себя обязательства? Евгений Сергеевич абсолютно прав. Поэтому они просто отказываются подписывать данный договор.
Если они подпишут договор, им нужно возвращаться, отрабатывать и так далее. А здесь они поступают так, никаких обязательств.
Минимальный порог – это фактически на уровне между двойкой и тройкой. А те, кто на уровне шкалы Рособорнадзора, это просто двоечники. Давайте так откровенно говорим. Поэтому они, в принципе, по идее, логика Министерства Миноборнауки, она вполне понятна. Такие люди не должны поступать в вузы с очень слабым уровнем подготовки.
Куда мы катимся в целом? Ну, как субъект, который в стороне от центральной части России. То есть у нас получается, что наши ребятишки не могут поступить, потому что у них не хватает знаний, а не хватает знаний, потому что не хватает преподавателей. Я имею в виду сейчас среднее общеобразовательное учреждение. А не хватает учителей, потому что учителя не идут на работу. То есть получается какой-то замкнутый круг в итоге. Где-то нужно его доразрывать, потому что иначе дальше я не знаю, к чему это может. провести.
А на региональном уровне мы что-то можем по целевому приему части законодательства?
Полтора года назад, когда вот минимальная шкала появилась, мы готовили материал для губернатора. Субъект может через региональный заказ, ну, в рамках законодательства, но провести такое направление на обучение. Не в рамках постановления правительства, а в рамках регионального заказа. В том числе и на Дальнем Востоке такие нормы действуют. В частности, Сахалин, например, каждый год не менее 100 человек отправляет в Сахалинский университет по региональному заказу. У нас вот пока эта ситуация, она не меняется.
Если все-таки проработать вот с муниципалитетами непосредственно в части целевого обучения, обязать там или что-то, чтобы они участвовали в этом процессе?
Министерство образования ведет работу со всеми муниципалитетами, когда у нас по 90 человек на бюджет выделяется на педобразование в данном случае, и мы не можем их заполнить. Даже муниципалитеты своих учащихся, обучающих, которые закончили школу, они даже направить не могут. Либо они не едут, либо они говорят, мы не будем заключать договора, потому что мы так поступаем.
По педагогическим специальностям, что можно инициировать на уровне правительства? По тем муниципалитетам, где есть очень большие дефициты педагогических кадров, в принципе, можно, мне кажется, отработать точечно, где-то индивидуально, на уровне школ, на уровне муниципалитетов. Но здесь, получается, нужна поддержка их бюджета, в частности, обеспечение хотя бы по одному критерию, хотя бы проезд до дома и обратно. Мы понимаем, когда муниципалитет не имеет свободных, скажем так, денег в своем бюджете, как они могут взять на себя полномочия и обязательства, которые ничем и никак не гарантированы. Что можем на уровне правительства, какую-то целевую программу или как угодно сделать. По другим специальностям не могу сказать, но по педагогическим специальностям, я думаю, что здесь можно решать. У меня складывается впечатление, что у нас выпадает на уровне муниципалитета. Школы готовы обеспечить индивидуально, подобрать себе и своих выпускников, да? Но откуда школа может им обеспечить вот эти обязательства, если она сама не вольна в распоряжении своими деньгами? Здесь уже нужна большая целевая программа. Как мы можем здесь?
Я не соглашусь, потому что проблема в недоборе на целевое обучение возникла не тогда, когда у нас возникли новые обязательства работодателя. Это произошло еще гораздо раньше.
Ну, естественно.
Мы каждый раз в преддверии целевого набора сталкиваемся с трудностями о том, что муниципалитет, даже без условий тех, которые сейчас прописаны, не исполняли свои обязательства в части направления. В данном случае вопрос-то больше заинтересованности непосредственно глав. Сейчас работают у нас только непосредственно сами директора школ, если они в этом заинтересованы, и главные врачи центральных районных больниц. Над одними работает Министерство образования, над вторыми работает Министерство здравоохранения. Но мы, Евгений Сергеевич, хорошо, сейчас возьмем, если посчитаем, компенсация затрат проезда туда и обратно один раз в год. Там цена вопроса вообще небольшая. Могли бы на самом деле изыскать при нормальном формировании политики социальной внутри каждого района. Лично я, конечно, против того, чтобы делать отдельную целевую программу. Внутри планов социального развития районов Забайкальского края, который сейчас разрабатывается, я думаю, эта строка по подбору кадров должна быть прописана и субъектов нас, как правительство Забайкальского края, и все-таки глав муниципальных районов. Мне кажется, будет так логичнее, если мы пойдем без программы.
Тогда чье поле ответственности это будет? Ясно, что по педспециальностям непрестижные и так далее. В образовании поступают не лучшие, абы как заканчивают, но они еще не доходят. До школы получается как бы тройной отбор. На отчете Министерства образования мы говорили, мы поднимали вопрос о том, что через несколько лет в образовании очень большая проблема по недостатку педагогических кадров по краю ожидается. Это сейчас еще 400 абы как-то закрывает. Чье поле ответственности? Тогда что взамен? Какие механизмы мы можем придумать?
Я предложила внутри каждой программы развития каждого района раздел по подготовке кадров для бюджетной сети.
Представитель глобального предприятия на территории Забайкальского края, который в перспективе, как бы, я думаю, достаточно сильно повлияет и на экономику, и на бюджет нашего субъекта. Вы знаете его потребность?
Да, конечно, знает.
Конечно,
знает и Министерство образования, знает и Министерство социальное взаимодействие с региональной властью. У нас есть еще такой замечательный институт, как Агентство по развитию человеческого капитала, который также собирает с нас потребности, который занимается спецподготовкой, который имеет свое финансирование на развитие наших кадров. Также они имеют возможности закрывать наши кадровые потребности в настоящее время. В части там год льготных размещений на информационных ресурсах, там, HeadHunter, вот эти вещи, то есть мы это успешно пользуемся этим и закрываем. Свой целевой набор мы начнем в 2023 году. Начнем, скорее всего, где три этапа целевого набора, это до университета, в университете и на выходе. В настоящее время не только плотно с университетами взаимодействия, но уже пошли в школу округа Коварского, где мы проводим свои классные часы.
Сергей Ильич, вот, говорите, в 2023 году будет положено начало. Ну, вы планируете, по крайней мере, уже взять готовых специалистов?
Да.
А все ли специальности удовлетворяют вашему предприятию, которые вот здесь обучаются?
Нет, потому что всю потребность Забайкальский край наших специалистов, может быть, и не сможет закрыть в силу того, что не будет наличия таких специалистов. Будем использовать и другие федеральные университеты.
Евгений Сергеевич в начале своего выступления предложение озвучил. Инвесторы, которые заходят, им мы даем какие-то льготы и по налогам, и все остальное. Евгений Сергеевич предлагает строку по кадровой политике, прямо обязывающую. А вы готовы внести в наш вот этот законодательный акт, который существует на данный момент, вот эту строку? И как это Удакамская медь на это отреагирует, если вас обяжут? Не, я понимаю, делают, а здесь прямо строку внести, чтобы другие, которые приходят к нам, инвесторы, они понимали, что вот есть строка, кадровую черпать нужно вот в том регионе, где он работает.
Ну и с точки зрения законодательства, спасибо за вопрос, Юрий Михайлович, обязательно посмотрим, чем и кем регулируется, насколько это возможно. Вы тогда внесите в протокол получения, потому что меня этот вопрос тоже беспокоит. Когда мы начинаем даже смотреть еще прорабатываемые инвестиционные проекты, я вижу, что вопрос кадровой потенциала создания и привлечения именно местных кадров, отдельных инвесторов, беспокоит в последнюю очередь. В этом плане наша региональная роль, она незаменима. Давайте мы будем активно прорабатывать, в рамках актуализации стратегии тоже учитывать в Минэкономразвитии.
Я бы хотел переговорить один момент. Вот работодатели, строители, к примеру, значит, они все частные. Их обязать тяжело, целевые места тем более. Как вы считаете, что нужно сделать, все-таки заинтересовать строительную отрасль?
Проговаривали этот вопрос с Игоничем. Ну и вот мы ему предложили собрать, грубо говоря, строительный отряд. Но там возникает очень много вопросов, потому что стройотряд – это только 18 лет. Это решать вопрос с проживанием, с доставкой, вопрос с питанием. Они этими вопросами уже не хотят заниматься. Ну, извините за некрасивое слово, геморрой не нужен. Я хочу, чтобы он умел все делать, был опыт работы, 5-е, 10-е, 20-е. То есть они хотят, чтобы студент, получивший диплом, вышел готовым специалистом со стажем работы. Я ему всегда задаю вопрос. Вот вы когда студентом третьего курса были и уходили на производственную практику, что вы умели делать? Вот я говорю, ровно то умеет делать наш студент. Он мне говорит, вы прекратите вот это ваше социалистическое прошлое тут проталкивать. Надо на все смотреть другими глазами. Стройка, она же вообще претерпела очень большие изменения. И нормативный срок строительства, нормы задела. То, что было прописано в СНИПе по производству строительных работ и по организации строительного производства. Теперь стройка – это только временное действие с апреля месяца, грубо говоря, до сентября. И он говорит, мне невыгодны ваши студенты в качестве работников. У меня возникает потом головная боль, чем я его задачу по ноябрь и опять до апреля. Я говорю, извините, раньше были строительные управления, которые, когда возводилась коробка, потом заходили туда в зимнее время, заходили строители, выполняли систему отопления, электроснабжения, делали отделочные работы. Он говорит, если бы был бы госзаказ, который вот я беру полностью объект и его до ноля делаю, тогда это одно. А работать, когда я могу выиграть конкурс, не выиграть конкурс, получается, я должен думать о тех людях, которые ко мне придут работать на постоянку. Они мне не нужны. Мне нужны вот пришли, отработали и ушли. Все.
Я считаю, что это потребительское отношение.
Может
а
быть.
К сожалению, сейчас расслабленность на иностранной рабочей силе вот именно к этому и привела.
И еще самое главное, как-то вот сейчас непонятно, почему сложился такой образ строителя, что это обязательно пьяница, лоботряс, халявщик. Иностранная сила-то она как раз и привела к тому, что просто оказались строители-то никому и не нужны. Мы когда остались в этом вакууме, мы были вынуждены поменять направление, вот развивать какие-то новые специальности для того, чтобы выжить. Но мы готовы сейчас и курсовую подготовку, повышение квалификации. Мы выиграли замечательный грант, сделали такие супер современные мастерские. Мы не можем достучаться до работодателей, показать, что у нас есть. Вот вы у нас были, Георгий Федорович, вы видели, да, какие шикарные мастерские, какое оборудование. Современное. писать на мировых стандартах. Маляры работают с красками из магазина Тикурила. Вы представляете? Все инструменты такого класса, которых, наверное, даже еще и не все их видели. Но нет ни одного в очередь, который бы пришел и сказал: давайте я вам привожу вот 25 человек, а вы мне их отучите на вашем современном оборудовании, и мы пойдем с ними работать.
Инна Сергеевна, я бы вот с вами не согласился в плане того, что это потребительское отношение строителей. Жизнь заставила, государство заставило. Почему мы не говорим о золотарях, у которых сезонно, что это потребители?
Любовь Владимировна, да. Скажите, пожалуйста, у вас сколько до 2000-х годов начала было
обучало строителей?
Да, строителей.
У нас обучало в среднем 150 по 5, по 6 групп строителей, чистых строителей.
А сейчас?
А сейчас одна группа. Но мы расширили группу эту, учим теперь строительство дорог и аэродромов, делаем сантехническое устройство зданий. Вот в этом году у нас будет первый выпуск управления многоквартирными домами. Сама вот эта группа специальностей, она у нас стала намного шире, потому что мы бы их тогда вообще не могли бы никуда подустроить. У нас, допустим, строители-дорожники за нашими студентами стоят в очередь. Ну а потом, вы знаете, вот пока мы не поменяем отношение работодателя, что он должен быть вовлечен в учебный процесс и принимать там непосредственное участие, мы ничего не добьемся. И федеральный образовательный стандарт, они так устроены, что работодатель-то должен быть с нами. А мы сами по себе, он сами по себе. Потом друг другу только высказываем претензии.
Скажите, других субъектов ситуация такая же?
Нет.
Я вот немножко знаю, поэтому и вопрос задал. То есть это чисто от наших работодателей зависит?
Да. Мы общаемся, особенно с средней полосой. Там преференции работодателей, они внесены вот именно на законодательном уровне, на уровне субъекта. И поэтому работодатели, профильные министерства несут ответственность за подготовку рабочих кадров.
Правильно сказано, что без работодателя мы не сможем. Если система СПО еще каким-то образом есть, выделяются средства на развитие, то система высшего образования на сегодняшний день вообще стоит уже в течение 10 лет, как я проректор, ни разу не были ни одного направлено средств на оборудование. А новое положение, которое вышло о практической подготовке, вообще с этого года нам запрещает идти на практику к частному предпринимателю. То есть нам министерство запретило это делать. Как нам сказано, неизвестно, чему вас частник научит. Ну и говоря о строителе, у нас в этом году было 35 бюджетных мест в направлении строительства. На сегодняшний день у нас 12 студентов. Мы закрывали как могли. Они, конечно же, ушли. Да, то есть те, у кого есть хоть какие-то баллы, есть какие-то предметы, которые сдали, 12 человек. Это первый курс. А до пятого они там 4 года. Неизвестно еще, сколько из этих 12 дойдет.
Предлагаю дать слово Лазареву Елене Владимировне, начальнику отдела кадровой политики Министерства здравоохранения.
Мы выстраиваем отношения многие годы с медицинской нашей академией. Мы имеем в своем ведомстве 4 средних профессиональных образования, где тоже в рамках действующего законодательства пытаемся выстроить целевой набор и прием. С чем мы столкнулись вот с новой типовой формой договора, о которой сегодня много коллег говорили? Действительно, целевой договор не будет являться целевым, если там не будут комплекс мер целевой поддержки. И, конечно, формально, да, хотя бы одна мера, которая бы прозвучала, являлась бы мерой. Но поймите, она недостаточна для того молодого специалиста, который поступает к нам на целевое обучение, потому что в рамках этого же договора он несет жесткие обязательства. Это тоже молодых людей действительно отпугивает. Особенностью, опять же, нашей специальности является то, что, заканчивая высшее медицинское образование, человек не может приступить к работе, да, он должен получить обязательно следующий этап. И таким образом мы перетекаем в следующую целевую подготовку уже на послевузовском этапе. А все это время, мы 6 лет получаем первичную специальность, еще 2 года получается ординатура. Меняется и социальный статус молодого человека, и возникают всевозможные проблемы, и мы испытываем проблемы именно в доезде, в возврате молодого специалиста, который имеет вот эти целевые обязательства. Конечно же, в наших договорах первой мерой звучит небольшая, но стипендия. Мы придерживаемся конструкции трехстороннего договора, и в этом случае Минздрав берет на себя обязанность организовать меры социальной поддержки, проконтролировать их, как выполняет та медицинская организация, которая является непосредственным заказчиком целевого обучения. Но наш работодатель, наш главный врач, из средств бюджета не может на это использовать деньги, он не может использовать деньги ОМС, он может использовать только хозрасчетное средство, которое он зарабатывает сам. И с этим тоже проблема. Мы когда установили в целом, чтобы у нас, например, для первокурсника это было хотя бы 1500-1300 в месяц, да, стипендия, а для клинического ординатора, если он обучается здесь у нас в Чите, это от 3 до 5000 стипендий ежемесячная, мы столкнулись вот с тем, что не каждый работодатель договорные условия выдерживает полностью, потому что, знаете, что расходы большие были с ковидом и так далее, и здесь, конечно, вопросы есть. Тем не менее, в целевом договоре мы начинаем именно с этого. Затем уже другие меры поддержки, это небольшая оплата за проживание в общежитиях, где 13 тысяч в год. Средняя такая вот мера поддержки денежная, которая определяется работодателем. Что касается штрафных санкций за неисполнение гражданином обязательств по трудоустройству. Вообще эта санкция звучит, и впервые мы ее стали применять, и очень хорошо, что на федеральном уровне это закреплено, потому что многие годы очень легко человек уходит от обязательств целевых. Они готовы после окончания возместить все затраты, понесенные даже в мерах социальной поддержки. Говорят нам о том, что им неинтересно работать в сельской местности, неинтересно из-за инфраструктуры, низкого уровня возможностей, которые молодые люди получают в городе. Они привыкли к быстрому интернету, к сообществу, к культурным мероприятиям и так далее. Мы говорили, что если мы не создадим какие-то сообщества для молодых педагогов, врачей, инженеров, работников сельского хозяйства и так далее, если бы они вот кондонимненько строились бы там какие-то такие вот вещи, чтобы они туда приезжали с удовольствием, мы бы имели больше бы доезд. И возвращаясь к ответственности глав, да, их нет в наших договорах. Но напомню вам, коллеги, что мы еще много лет назад, еще в 2016 году, пробили закон о здравоохранении, где пресеклись две меры. Есть такая оставшаяся обязанность привлечения специалистов в свой район, например, да, маленькая обязанность в здравоохранении осталась. Мы попытались это конкретизировать через закон о здравоохранении. В одной из статей мы забили, что хотя бы в части обеспечения жильем, исходя из возможностей муниципалитетов. Вот эти возможности муниципалитетов, сами знаете, сегодня мы это обсуждаем. Они маленькие, их надо развивать. Еще у нас был опыт в 2014 году, когда впервые из бюджета специалистам, закончившим целевое обучение, прибывшим на трудоустройство в район, было выплачено по 100 тысяч подъемных. Коротко скажу, что объемы у нас только возрастают. Цифры специалитета с 2018 года в 2,5 раза, 200 человек в год. Мы набираем, мы выполняем 100% квоту на первый курс. Вот в отношении квоты в ординатуре рост по сравнению с 2017 годом аж в 4,5 раза. И честно вам скажу, что мы ее в прошлом году не выполнили. У нас из выделенных мест мы не смогли закрыть оперирующие. Это хирургия, акушерство, анестезиология. Потому что эти врачи подвергаются в последнее время очень пристальному вниманию. Отношения усложняются в профессиональном смысле. И мы видим отток специалистов. Что касается распределения вот по районам края, какие у нас проблемы? Борьба за уровень образования в школах. Все меньше и меньше в маленьких районах выпускных классов. И когда из одного выпускного класса один только может выбирать медицинское направление, при этом он не подкреплен значительной хорошей базой по химии и биологии. Даже если он каким-то чудом поступает, очень тяжело обучиться в медицинском вузе. Это одна из проблем. По доезду. Вот у нас поступили ребята в 2012 году, это было всего 95 человек. Сейчас, помните, 200, да, будет поступать. И вот на примере выпуска, кто к нам дошел в отрасли до конца. В процессе обучения 9% отчислилось просто там с первые, вторые, третьи курсы. Не могут выучиться. После окончания выпуска в 2018 году 86 человек оказалось вот целевых. Это уже 91% приема. А из них 27 человек пришло к нам на трудоустройство сразу после процедуры аккредитации. Пришли в участковую службу и могут работать. Это 27-30%. 36 человек поступили у нас в ординатуру. Это еще 2 года. И вот в прошлом году 86% все-таки закончило эту ординатуру. Итого в отрасль в 2020 году, с учетом поступивших в 2012, 61% целевых пришел. Про ординатуру примерно то же самое. Мы внимательно смотрели за мерами социальной поддержки в других регионах. Уровень заработной платы, понимаете, он определен у нас уже там на уровне правительства. И уровень заработной платы даже здесь не будет определяющим. Здесь нужен дополнительный пакет мер. Мы добились законом края, что в первые 3 года, если приходишь в государственную систему, сразу 20% к окладу, это когда нет еще медицинского стажа. И здесь это выравнивающая такая вот ситуация. Действует закон о мерах социальной поддержки проживающих в сельской местности, где возмещение затрат на коммунальные расходы, и он даже расширяется там и развивается. Небольшое преимущество, конечно, мы даем, кто переезжает, проезд имущества, но это копейки, потому что у нас от автобусное сообщение небольшие средства затрачивает работодатель. И стараемся создать какие-то условия, чтобы они не убежали в первые 3 года. И, конечно же, молодым предлагается участие во всех государственных программах, и все, что выделяется в рамках планов социального развития ЦИРов, мы тоже отпускаем в первую очередь на них. То есть эти меры-то есть. Но вот проблемы целевой подготовки. Это низкий уровень обучения. Если мы вот здесь не наладим ситуацию с профильным обучением предметов, мы пул студентов не получим. Он у нас будет иссякать с каждым годом. Поступить ребята не смогут. Высокий вот уровень отсева с этим же связанный. Что сделать для того, чтобы этот уровень поднять? Для того, чтобы нам пул студентов сохранить. Мы сейчас будем это обсуждать. А на вашем высоком собрании, конечно, хотелось бы вернуться к тем мерам социальной поддержки, которые ожидают молодого специалиста. Спасибо вам, Георгий Федорович, с вашей помощью преимущественное право получат медики в обеспечении детскими садами.
18 апреля вступит в силу. А вот по целевому договору Читинскую государственную медицинскую академию проходной балл ниже или такой же, как на бюджетный?
Он гораздо ниже.
Поэтому, к сожалению, когда потенциальный студент берет это целевое направление, он берет его для чего? Чтобы просто пройти этот проходной балл. И тем самым средний балл снижается. А это один из рейтинговых показателей, так же, как и средний балл ЕГЭ, когда к нам поступают школьники, что тоже совершенно неправильно. В 2020 году в Читинскую медицинскую академию было подано заявление из 58 регионов. 70% регионов приняли участие в конкурсе на поступление в наш вуз. Поступило из 29 регионов. Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Саха-Якутия, Хабаровский край, Приморский край. Большая часть, конечно, это Республика Бурятия. Теперь можно понять масштабы, что будет у нас через 6 лет, когда ребята закончат 6-й курс. Но это 0,1% у нас останется, наверное, здесь. Все остальные уедут отсюда. Количество студентов, которые останется, это будет примерно около 30-40%. И самая грустная статистика. Планы выпускников выпуска 2021 года. Довольны ли они тем, что не стали врачами? 95 практически процентов довольны. Дальнейшее трудоустройство в районах края. 4,5% людей, которые даже имеют целевое направление, готовы уехать завтра в район края. Трудоустройство в городе Чита. 30%, 70% намерены отсюда уехать. И дальнейшее трудоустройство в другом регионе, 63% наших выпускников готовы уехать просто в другой регион. Еще что хочет каждый человек, кроме того, что у него есть зарплата, ребенок устроен в детский сад либо в школу, он все-таки должен жить в благоприятной инфраструктуре.
Андрей Анатольевич, вам слово.
Несколько таких мыслей, так москаль. Наш вуз, безусловно, самый крупный на Забайкальском крае, чрезвычайно много направлений подготовки. Но если мы затрагиваем вопрос, связанный с целевым обучением, то понятно, что у нас в этом плане доминирует направление педобразования 90%. При этом, что мы отмечаем? По 2020 году у нас трудоустройство составило 67%. Достаточно сказать, что за последние 3 месяца в университете расторгнуто 9 договоров по целевому обучению. Все по педобразованию. Некоторые из них продолжают обучение в университете, но отказываются от целевой подготовки. Сталкиваемся, как самый большой вуз, с такой проблемой, когда просто не из кого выбирать. Есть отдельное направление, где представители хозяйствующих субъектов, помимо педобразования, заключают договоры, те же энергетики, плюс мы работаем с Норильским никелем, то есть у нас договорные отношения в этой части. Присоединяюсь к тем идеям, которые были высказаны сегодня в процессе обсуждения, и думаю, что здесь действительно должен быть такой комплексный подход. Все вузы будем единодушны, то есть мы максимально заинтересованы в целевиках. И в данном случае, чем больше целевиков, тем нам интереснее. Тем более на 2022 год проект контрольных цифр, который сейчас в середине апреля должен быть утвержден, он показывает, что у нас есть рост бюджетного приема на 2022 год. Причем по ряду направлений подготовки, где в течение 3-4 лет последних не было вообще бюджетного приема, а у нас он будет в 2022 году. То есть мотивация определенная есть, и мы заинтересованы. Чем больше бюджетный прием, тем больше гарантированного финансирования от федерации. С вкладниками разные возникают ситуации.
Александр Алексеевич.
Очень коротко. Более того, позвольте мне как раз на позитиве. Я представляю ту, наверное, отрасль, которая может быть положительным примером. Мы апологеты однозначно целевого обучения. Мы гордимся, что у нас на самом деле серьезный крупный работодатель в лице Российской железной дороги компании и, в частности, на нашем полигоне Забайкальской железной дороги. Скачков Александр Анатольевич, начальник дороги, он у нас бывает каждый месяц. И если тезисно говорить про целевое обучение, у нас 60% каждого года набора – это целевой набор. На 40% бюджет. Есть плотная программа поддержки. В тот случай, когда компания, во-первых, прогнозирует на 10-15 лет свои кадры. Целевики знают свое рабочее место, будущее. Получают в течение обучения целевую стипендию. Только те, кто не учится на тройке. Естественно, они проезжают к месту практики обратно за счет компании. Каждый год любой практики студенты принимаются на рабочие места, в реальные производственные подразделения, гранты даются на дипломную практику. Есть цепочка именных стипендий, очень серьезная, президента компании РЖД, начальника дороги Забайкальской и так далее, и так далее. И, естественно, бонус социального пакета, который компании приходится иногда в суд подавать, чтобы вернуть деньги, вложенные в студента, занимает примерно 400 тысяч рублей за период обучения. Это то, что напрямую вложено в каждого целевика. Главная проблема, на самом деле, для нас, это найти абитуриентов. У нас, не буду греха таить, ребята просто панически боятся выбирать физику ЕГЭ. Профильная математика для них тоже какой-то космос. Я говорю про районы, дистанционные, сельские школы. Найти абитуриентов – это самая главная проблема на любые целевые места.
Александр Ильич, спасибо большое. Демьяна Мишановна, у вас…
Очень кратко. У меня предложение по региональному заказу отработать. У всех рефреном прозвучало. Если мы целевое обучение не начнем на региональном уровне поддерживать какими-то ощутимыми мерами социальной поддержки, ничего не изменится. Поэтому я предлагаю организовать еще одну площадку уже с правительством. Что конкретно правительство может предложить? Поэтапно, я не говорю, чтобы сразу все давали.
Уважаемые коллеги, предлагаю огласить решение комитета информацию принятых сведений использовать в практической работе. Кроме того, есть необходимость создать на базе Министерства образования и науки Забайкальского края региональную систему мониторинга целевого обучения специалистов. Это позволит контролировать исполнение обязательств по договору со стороны заказчика, как со стороны обучающегося. Продолжить изучать востребованность кадров на рынке труда. Министерство труда и социальной защиты рассмотреть возможность разработать программный модуль и охватить не менее 50% организаций, работающих в Забайкальском крае, для более точных показателей потребностей регионов в кадрах. Органы госвласти совместно с органами местного самоуправления принять меры по совершенствованию механизмов планирования заказа на подготовку педагогических кадров, кадров медицинских работников и работников других специальностей, в которых остро нуждается экономика Забайкальского края, развивать систему профориентации, консультирования молодежному парламенту края, продолжить работу по профориентации учащихся с ориентацией на целевое направление в учебное заведение, ну и также продолжить изучение опыта других субъектов.
Лично я выделила из всего сказанного несколько ключевых моментов. Нет целевиков, потому что достойными социальными гарантиями эти самые целевые договоры не подкреплены. Это первое. Второе. Те выпускники, которые сдают на высокий балл ЕГЭ, поступают на бюджет и чувствуют себя свободно. А вот те, у кого балл откровенно низкий и хотели бы, может, поступить на целевое обучение, но не могут. Отсюда, собственно, и третий момент, на мой взгляд, самый важный. Это слабое базовое образование по профильным предметам – химия, биология, физика и математика. Вот тут, если не решать проблему, то в перспективе вузы могут и совсем остаться без студентов. Так эту проблему услышала я. Наверняка у каждого есть свое собственное мнение, а может и даже варианты решения этих проблем. С вами была Лена Лазурная, я прощаюсь с вами ненадолго. Впереди еще много интересных и важных тем. Всем добра!
Запнюс подкасты. Это был подкаст на Запнюс. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.